говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Киевский Майдан пока решил не расходиться и призывает президента Петра Порошенко высказаться о его дальнейшей судьбе. Украинские военные с боями дошли до Луганского аэропорта и освободили его от сепаратистов. Сборная Германии в финале чемпионата мира по футболу выиграла у команды Аргентины. Франция сегодня отмечает свой национальный праздник – День взятия Бастилии. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, начнем программу с событий на Украине. Киевский Майдан пока решил не расходиться и призывает президента Украины Петра Порошенко высказаться о его дальнейшей судьбе. У нас на связи корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, добрый день. А какова реакция власти на резолюцию очередного воскресного народного вечера, которая состоялась на Киевском Майдане?
Здравствуйте, Светлана. Глава государства Петр Порошенко должен высказать свое мнение о судьбе Киевского Майдана. Вот резолюция именно с таким призывом к президенту приняли на 7-м народном вече. Оно создавалось на Майдане в минувшее воскресенье, и на вече пришли более 1000 активистов. Их лидеры заявили, что готовы к конструктивному сотрудничеству с властями, однако язык ультиматумов и угроз восприниматься ими не будет. Майдан пока будет стоять и дальше. Майдан мешает властям, которые нанимают провокаторов и блокируют выполнение требований активистов, в частности, о досрочных парламентских выборах. Вот такие ключевые заявления прозвучали со сцены Майдана независимости. И буквально спустя несколько часов после завершения вечи министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, которого на прошлой неделе заочно арестовал Басманный суд Москвы по обвинению в применении запрещенных средств и методов ведения войны. Так вот, Арсен Аваков, выступая в эфире телеканала 1+1, назвал Майдан проектом ФСБ России и маргинальных украинских партий.
Я бы даже не называл это сборище сейчас Майданом. Я имею право так сказать. Я был комендантом Майдана, я там был, я там прожил жизнь. И сейчас я туда не хожу. Потому что то, что сейчас там происходит, это полнейшая, тотальная дискредитация всего. Это продажа Украины в розницу. Безусловно, это проект ФСБ. Безусловно, это проект тех маргинальных партий, которые ушли в прошлое и сейчас пытаются расшатать ситуацию. У нас есть досье, полное досье на всех тех, кто находится там сейчас на Майдане и занимается противоправной деятельностью. Есть очень короткое время для того, чтобы те, кто заблуждаются, могли уйти оттуда. И те, кто заблуждается и действительно за Украину взять могли оружие и пойти на фронт. У нас есть конкретный план. Он очень гуманный, очень красивый, но с уверенной силой в руках. Вы увидите, как будут развиваться события. Я полагаю, что сила, примененная к бандитам, будет одобрена. А тем, кто заблуждается, будет доброе слово и убеждение. Я думаю, что так у нас получится.
Следует напомнить, что с требованием освободить Майдан незалежности от находящихся там уже более чем 5-6 месяцев активистов, на прошлой неделе также выступил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема, и при этом он пригрозил тем митингующим, кто откажется подчиняться уголовным преследованиям. Светлана.
Владимир, а как в Киеве комментируют обвинения Москвы сил антитеррористической операции в причастности к обстрелу в воскресенье российской приграничной территории и гибели россиянина?
В воскресенье действительно вот причиной очередного обострения отношений с Россией стал инцидент, когда фугасными снарядами обстреляли российский город Донецк в Ростовской области. В результате один российский гражданин был убит и двое получили ранения. По версии Москвы, обстрел велся с украинской территории, и это стало поводом для очень жесткой ноты МИД России. Однако в информационном центре Совета национальной безопасности и обороны Украины заявили, что украинские войска стрельбу по территории России не вели. В Киеве полагают, что это и другие подобные провокации, организуемые российской стороной, призваны обосновать вероятное вторжение российских войск на украинскую территорию. Боевики создают условия для смягчения международной реакции на российское вторжение на Украину, обстреливая российскую территорию под видом сил АТО. Так считает координатор группы информации информационное сопротивление Дмитрий Тымчук, и, по его словам, в начале этих инцидентов создавалось впечатление, что боевики случайно стреляют по приграничным районам российской территории. Однако сейчас, говорит эксперт, уже нет никаких сомнений в том, что это хорошо спланированная российская спецоперация. Обстрелы ведутся и не в ходе боевых столкновений из районов, где нет подразделений сил АТО. И российская сторона, как правило, реагирует на эти обстрелы моментально, выражая свои протесты и угрозы без всяких расследований подобных событий. Вот что говорит о возможном пересечении украинской границы российскими войсками и о нынешней ситуации в районах Донбасса, подконтрольных украинским военным, глава МВД Украины Арсен Аваков.
В освобожденных городах очень специальная ситуация. Я там практически всю прошлую неделю там был и сейчас пойду снова. И люди подходят и требуют, где милиция, где власть, ни в коем случае не уходите. И вот этот были с ними вместе на баррикадах. Это не вопрос, когда люди, что называется, закладывают один другого. Это вопрос собственной безопасности людей. У нас есть огромный массив данных, и я хочу сказать, что многие даже не представляют, какой массив это. У нас есть материалы прослушивания телефонных переговоров террористов, у нас есть материалы видео, у нас есть материалы агентуры, у нас есть материалы разведки. И поэтому мы представляем список этих людей и тот уровень преступления, который они сделали. И потихоньку за первым этапом антитеррористической операции идет второй. Выезжает уголовный розыск, и специальная группа работает. Украинская армия и все силовики, и Национальная гвардия, все готовы к самым радикальным действиям в случае вторжения Российской Федерации. Мы к этому готовы давно. Мы с этим живем давно. И воевать будем не с танками, которые они пока из-под тишка перебрасывают, все с большей и большей наглостью через границу. Воевать мы будем с имперским желанием Путина. Тут наш дух важен. Вот мы соберемся с духом, и нам никакой танк не помешает. Мы это неоднократно доказывали.
Ну и газета «Вести» сегодня цитирует политолога Вадима Карасева, который полагает, что последний инцидент на приграничной территории могут использовать только для дискредитации украинской армии. Российский президент Владимир Путин не хочет втягиваться в открытую войну с Украиной. Поддерживать сепаратизм он все еще намерен, будет стараться дотянуть конфликт до осени или зимы, ожидая, что ситуация на Украине взорвется изнутри. Это мнение украинского политолога Вадима Карасева.
Светлана. Спасибо, Владимир. У нас на связи был наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко. И вот как сообщается на официальной странице президента Украины Петра Порошенко в Фейсбуке, украинские военные с боями дошли до Луганского аэропорта и освободили его от сепаратистов. При этом были ранены трое военнослужащих. По словам луганского журналиста Андрея Дегтяренко, с которым связалась моя коллега Любовь Чижова, аэропорт в Луганске никогда не был под полным контролем сепаратистов.
Сразу хочу заявить, немножечко неправильно средства массовой информации, которые периодически следят за ситуацией в Луганске, немножко не понимают, что происходило вокруг аэропорта за последнее время. Дело в том, что сам объект, аэропорт, никогда не был в руках сепаратистов. Он удерживался батальоном Нацгвардии, получается, находился как бы в блокаде. То есть его несколько раз безуспешно люди Болотова, армия Юго-Востока или ЛНРовцы пытались штурмовать. Каждый раз те силы вооруженные украинские, которые удерживали этот объект, отбивали эти атаки. В итоге это было несколько недель назад, и даже, наверное, месяц последний, свелось к обстрелу аэропорта со стороны Луганска и заминированию дорог вокруг аэропорта. То есть сейчас, что произошло буквально вчера? Силы Нацгвардии со стороны, по сути, разблокировали аэропорт, сняли эту блокаду. И он не освобожден от сепаратистов, а, по сути, люди, солдаты, бойцы, которые геройски его удерживали все это время, в любом случае геройски, потому что проявляли мужество, вне зависимости от того, мы относимся к сторонам, они просто сейчас получили возможность, грубо говоря, коридора, связи с большой землей, имеется в виду Украины. А почему было важно для украинских войск удерживать этот аэропорт? Потому что боялись того, что ЛНР сможет использовать этот объект по назначению. То есть все не хотели, чтобы появилась авиация у сепаратистов, у повстанцев, точно так же, как появились артиллерийские установки, как появились танки и так далее. То есть хотя бы угроза бомбежек, дислокации украинских войск, сейчас она уже ушла. Если вкратце так.
А украинские военные также заявляют о том, что они готовы к штурму Луганска. Когда можно ожидать этот самый штурм? И, собственно говоря, каковы настроения людей в преддверии такой очередной серьезной атаки украинских военных?
В Люди абсолютно деморализованы. Тоже последние сводки. Буквально за вчера в результате обстрелов жилых кварталов, вот тот же квартал Мирный и квартал Южный, есть погибшие, есть разрушения в домах, есть раненые. Мне рассказывали очевидцы о том, что вот труп женщины, которая вчера буквально еще погибла на Мирном, до сих пор лежит на улице, потому что никто ее не едет забирать, боятся начала обстрела. То есть город последние несколько недель жил в состоянии постоянных артиллерийских обстрелов. Те, кто находится в нем внутри, говорят о том, что сейчас вообще нет никакой ситуации, в которой можно чувствовать себя полностью без безопасности. То есть в любой момент тебя может настигнуть удар. Взрыв осколка, стекла, либо прямое попадание, будь ты в квартире, будь ты на улице. То есть ну, нельзя же постоянно жить в бомбоубежищах. Вот люди настолько деморализованы, что все уже ждут окончания какого-то этого ситуации. Но боятся, естественно, уличных боев, боятся, что в результате еще больше активизации военных действий в Луганске будет еще больше разрушений, еще больше жертв среди мирного населения. И я боюсь, что это неизбежно. То есть, да, вот ожидания очень негативные у людей. Все видели, да, как те же ополченцы отстреливаются из жилых кварталов, отстреливаются из различных артиллерийских установок передвижных, от больниц, от роддомов. То есть у людей, как бы, ну, я уже даже, наверное, не знаю, есть остались люди в Луганске, которые полностью поддерживают движение и ратуют за продолжение войны. Все хотят прекращения. Все видят, что стороны перестреливаются, но страдают обычные люди.
Говорил луганский журналист Андрей Дегтяренко. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова. Эксперты и политики в Киеве ищут ответы на вопросы о причинах непрекращающегося вмешательства России в ситуацию на Украине. Чаще всего в этой связи вспоминают тезис о том, что свободная независимая Россия невозможна без свободной независимой Украины, а любая Российская империя невозможна без включения в ее состав Украины. Первый президент Украины Леонид Кравчук, гость ведущего программы «Дороги свободы» Виталия Портникова, свидетельствует о том, что в разных формах эту политику проводили все московские лидеры последних 25 лет.
Горбачев мне, когда проходил всеукраинский референдум, и до этого проходил референдум всесоюзный 17 марта, постоянно повторяют в одной редакции одни и те же слова. Без Украины не будет Советского Союза, без Украины не будет обновленной федерации, без Украины не будет СНД. Сейчас, они говорят, без Украины не будет Великой России. То есть эта философия имеет свои глубокие корни. И независимо, кто при власти, Борис Ельцин где-то чувствовал демократические толчки. Приведу пример. Черноморский флот, Приднестровье. Уходит из Приднестровья армия во главе с Грачевым. 115 тысяч вооруженных людей идут через Украину. В любой точке могли остановиться. Ельцин, наблюдая это все, звонит мне. Леонид Макарович, все, что происходит в Украине, это ваше внутреннее дело. Решайте все вопросы сами. Россия вмешиваться не будет. Я в страшном сне сегодня ему представить, что эти слова может сказать Владимир Владимирович Путин.
А он тоже все время говорит, что это внутреннее дело, то, что происходит в Украине, да. Оно публичное. Я не уверен, что он это говорит президенту Петру Порошенко, но тем не менее вообще.
Никогда не говорит, что он не будет вмешиваться. Он же говорит, что это внутреннее дело, но... Даже вчера с дипломатом он говорил, что Россия будет защищать русский мир любыми способами, в том числе гуманитарными. Он говорит постоянно, что есть русские, которые страдают где-то, их надо защищать. То есть политика Путина – это грубое вмешательство в внутренние дела стран. И он добился того, чтобы Российская Дума приняла специальное решение, разрешающее Путину вводить войска на
территорию. Это Совет Федерации, как раз.
Я не идеализирую Ельцина. Все президенты, все россияне внутренне исповедуют одну и ту же философию. Только один грубым способом вмешивается, а другой все же таки где-то чувствует ответственность перед славянским миром, потому что они еще имеют, кроме русского мира, славянский мир. А вот сегодня Путин сделал все, чтобы два народа, русский и украинский, имеющие очень много исторического общего, стали уже Авелем и Каином. Это трагедия, я не хочу ничего больше сказать, поверьте. У меня есть знакомые, хочу привести пример. Приехала сестра с мальчиком 8 лет, в гости к сестре, которая живет в Киеве, сели за стол. Мальчик, живущий в Киеве, игрушечный автомат, подошел к этому мальчику, ты говоришь, что приехал на нашу землю? Вам, говорит, своей земли мало. Слушайте, если дети исповедуют такую философию, у меня в офисе женщина, и не у меня, одна рука маникюр желтый, одна синий. Косынки, одежды, мыло. Все делается против России, Янова. Против России.
Ну, синий и желтый – это не против России, это просто за Украину.
Подчеркивают.
Патриотизм.
Патриотизм.
Вот за этот год, если мы его возьмем, Украина удивительным образом изменилась. Потому что если мы там возьмем какое-то лето прошлого года, да, это вообще была совершенно другая страна. Здесь на повестке дня был второй срок Виктора Януковича, да, потом Европейская ассоциация.
Это вторая страна была внешней.
Да, внешне, да,
думаете? Внутренне не было у второй страны.
Я просто вспоминаю, знаете, как Украина изменилась таким же образом за годы 1990 года по 1991. Вот помните, вы летом 1990 года только стали председателем Верховного Совета Украинской ССР. А летом 1991 года Украина уже была независимым государством.
Украина независимая будет жить хорошо. Украина зависимая или с Россией живет плохо. И поэтому нам надо независимость. Не было внутренней убежденности, что нам независимость нужна как свобода. Нам независимость нужна как гражданство права. Нам независимость нужна как цивилизационные нормы жизни. Мы должны просто, отделившись от союза, выйдя из союза и от России, мы будем жить лучше. Но вот эта постоянная философия, особенно в восточных областях, что Россия – это главный друг, все остальное – это временное, она до сих пор работает. Никогда мы так бы не переубедили Восток, как сегодня переубеждают его террористы. Никогда. Потому что они там, на Востоке, все исходили из того, что это бандеровцы, националисты, фашисты и хунта. 2-3 года назад партия регионов входила по улицам Киева и других и говорила, мы боремся с фашизмом.
Да, были антифашистские митинги, тогда никто не понимал, что это такое.
Я встречаюсь с Януковичем, это дословно им рассказываю. Встречаюсь с Азаровым, с председателем Верховного Совета. Я говорю, где эти фашисты, что вы делаете? Они улыбаются. Это я хочу сказать, что это заказ был.
Московский?
Да. Оболванить и своих, и наших, особенно Восток, что есть фашисты. А вот сегодня, в процессе переворота, они пришли к власти. И поэтому сегодняшняя информационная война, она готовилась давно. Она очень давно готовилась.
С первым президентом Украины Леонидом Кравчуком беседовал ведущий программы «Дороги свободы» Виталий Портников. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас о главном спортивном событии минувшего воскресенья. Сборная Германии в финале чемпионата мира по футболу выиграла у команды Аргентины со счетом 1-0. С подробностями этого матча в прямом эфире «Радио Свобода» наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день, вам слово.
Добрый день. Основное время финала завершилось в ничью 0-0. И казалось, по уже некоторым образом сложившейся традиции, что дело идет к серии послематчевых пенальти, но в овертайме победный гол забил Марио Гёце, и Германия выиграла 1-0, а Гёце был признан лучшим игроком финала. Золотой же мяч, приз лучшему футболисту чемпионата мира, получил аргентинец Лионель Месси. Судя по первым отзывам прессы, это такой утешительный трофей, поскольку Месси больше всего мечтал именно о титуле чемпиона мира. Лучшим вратарем турнира признан немец Мануэль Нойер. Лучшим бомбардиром стал нападающий сборной Колумбии Джеймс Родригес, забивший 6 мячей. Француз Поль Погба признан лучшим молодым футболистом, а приз фэйрплей достался сборной Колумбии. Сборная Германии завоевала свой 4-й чемпионский титул. Ранее чемпионат мира немцы выиграли в 54-м, 74-м и 90-м годах. Причем в первых двух случаях команда выступала под флагом и названием сборной ФРГ. Теперь у Германии играет смешанный результат. 4 титула, 4 проигранных финала, то есть серебряные медали и 4 комплекта бронзовых наград. К тому же впервые в истории команда из Европы выиграла чемпионат мира, проходивший на территории Латинской Америки. Это совершенно историческое достижение, ранее никому такого не удавалось. И обратный пример существует также в единственном экземпляре. Сборная Бразилии выиграла чемпионат мира 1958 года в Европе, в Швеции. А всего же борьба континентов, то есть Европа и Латинская Америка, пока складывается в пользу Старого Света. Европейские сборные побеждали на чемпионатах мира 11 раз, латиноамериканские 9, Точный счет таков: у Германии и Италии по 4 победы, у Англии, Франции и Испании по 1, у Бразилии 5, Аргентины и Уругвая по 2. И еще некоторые тонкости. Первые в истории представители одного из континентов выиграли чемпионат мира 3 раза подряд. В 2006 году победила Италия, в 2010 – Испания. И, конечно, еще один показатель, который свидетельствует о напряженности борьбы. Впервые в истории один из континентов вырвался вперед больше, чем на одну победу. И Латинская Америка и Европа – футбольное противостояние продолжается. Ну, а теперь о решающих матчах. Они проходили, в общем, по похожему сценарию. Я напомню, что в матче за третье место Бразилия проиграла команде Нидерландов со счетом 0-3. Итак, Бразилия сыграла в открытый футбол, или некоторые говорят его подобие. Две встречи с европейскими грандами проиграла, как говорится, с треском. В полуфинале 1-7 от Германии, в матче за третье место 0-3 от Нидерландов. Аргентина противопоставила европейцам футбол закрытый. Дважды в основное время соперники голов не забивали. Аргентинцы сражались отчаянно в обороне, уповая на контратаки. И, в общем-то, имели неплохие шансы в такой игре. А в полуфинале против Нидерландов Аргентина победила в серии пенальти. В финале немцы соперников, как говорится, дожали, забив единственный гол в овертайме, то есть в ходе дополнительного времени. Итак, сборная Германии, прекрасный новый чемпион, все абсолютно справедливо, команда атлетичная, использующая скоростную и красивую комбинационную игру. Я думаю, что у мира появился новый прекрасный чемпион.
Спасибо, Алексей. У нас на связи был спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. О финальном матче бразильского мундиаля я также побеседовала со спортивным журналистом Александром Горбуновым. Александр, мой первый вопрос к вам не столько как эксперту, сколько как к зрителю. На ваш взгляд, финал мундиаля был увлекательным зрелищем?
Да, на мой взгляд, очень сильный футбол был, и умный футбол, и классный футбол в исполнении обеих команд, я бы так сказал. Но восторжествовала, на мой взгляд, справедливость. Немцы по праву выиграли этот чемпионат, и вообще, и финальный матч в частности.
Ну почему победа Германии заслуженная?
У команды, во-первых, поставлена игра во всех игровых стадиях, и в атаке, и в обороне, и самое главное, в переходе из одной стадии игры в другую, от обороны к атаке и от атаки к обороне. Игра очень разнообразная, учитывающая возможности каждого соперника, с кем приходилось встречаться немцам на этом чемпионате. Игра продуманная, и вот что самое интересное, мне кажется, самое главное, быть может, игра, в которой очень сильные, индивидуально сильные футболисты подчинили себя коллективному футболу.
Германия и Аргентина уже встречались в финале чемпионата мира в 86-м и в 90-м годах. На ваш взгляд, эволюционировал ли с тех пор национальный футбол в обеих этих странах?
В Германии это точно эволюционировал, причем в лучшую сторону. Немцы, выиграв чемпионат 90-го года, потом несколько сбавили в том, что касалось организации внутреннего футбола, и за это поплатились в начале 2000-х годов. После чего они предприняли очень серьезные реформы своего футбола. Причем автором этих реформ был, начинал, во всяком случае, Юрген Клинсман, который сейчас возглавляет сборную США. И эти реформы привели, на мой взгляд, к серьезному успеху. А реформы заключались прежде всего в том, чтобы наладить систему производства, я бы так сказал, футболистов. То есть основное внимание было уделено детским и юношеским спортивным школам, которые должны были поставлять игроков и заменять иностранцев в немецком чемпионате. Иностранцев в немецком чемпионате было довольно много, но невысокого качества. И после того, как футбольные школы Германии стали поставлять собственных футболистов высокого уровня, а высокий уровень достигается за счет чего? За счет квалифицированной тренерской работы в этих самых школах. После этого в Германии стали попадать только иностранцы высокого класса. Такие, скажем, как Ариен Робен из сборной Голландии, которая играет в Мюнхенской Баварии.
Ну, я так понимаю, что в аргентинском футболе иностранцев должно быть не так много, как в европейских.
В аргентинском футболе иностранцев практически нет и быть не может, потому что все аргентинцы более-менее приличного уровня играют в Европе. И вообще-то вот так, если посмотреть на состав полуфинальных команд и, естественно, команд, которые выступали в финале и в матче за третье место, то получается, что все европейцы. В сборной Бразилии 99% игроков из европейских клубов. В сборной Аргентины примерно то же самое. Германия и Голландия, соответственно, играют в Европе тоже. Поэтому играл европейский футбол в основном.
Но можно ли сказать, что это сказывается на качестве латиноамериканского национального спорта футбола?
Да я не думаю, что сказывается. Такие команды, как Чили, Колумбия, Коста-Рика, которая готовилась в течение полугода, кстати говоря, там Федерация футбола Коста-Рики пошла навстречу тренеру команды и разрешила провести длительные тренировочные сборы. Очень сильные эти команды, и они показали, что в Латинской Америке все-таки футбол не умирает, и Латинскую Америку в футболе представляет не только Бразилия и Аргентина.
Возвращаясь к игре немецкой сборной, говорят, что похоже на немцев стиль игры пытался привить сборной России Фабио Капелло. Так ли это, и почему в данном случае привить этот стиль не получилось?
Я не думаю, что он пытался привить тот стиль, который сейчас культивирует сборная Германии, потому что немецкая команда показывает футбол гармоничный для тех исполнителей, которые имеются в этой среде, в немецкой среде. А качество исполнителей, с которыми был вынужден работать Фабио Капелло, оно не позволяет, мне думается, претендовать на что-то серьезное с точки зрения демонстрации современного футбола. Иной вопрос, Капелло мог, мне думается, несколько иначе построить применительно каждому сопернику. Но он этого не сделал, это его право, в принципе, это его ошибки. Пока он в этих ошибках не признался, он говорит, что все хорошо, все замечательно, и что сборная России вылетела из чемпионата, так же, как из него вылетели на ранней стадии Италия, Испания, Англия, Португалия. Но это утешение такое слабенькое, утешение в пользу бедных.
Это было мнение спортивного журналиста Александра Горбунова. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Консул Украины в России Геннадий Брыскаленко попытается сегодня встретиться с украинской летчицей Надеждой Савченко, которая находится в СИЗО Воронеже. Украинские военные с боями дошли до Луганского аэропорта и освободили его от сепаратистов, сообщается на официальной странице президента Украины Петра Порошенко в Фейсбуке. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель согласились, что ситуация на Украине имеет тенденцию к деградации, и призвали к активизации усилий по проведению мирных переговоров между украинскими властями и сепаратистами. Руководство Первого канала России должно понести уголовное наказание за ложь о пытках и публичной казни ребенка в Славянске, пишет в блоге оппозиционер Алексей Навальный. Пресненский суд Москвы отложил до 21 июля рассмотрение дела бывшего главы Департамента имущественных отношений Министерства обороны России Евгении Васильевой. На чемпионате мира по футболу сыгран финальный матч. Сборная Германии выиграла у команды Аргентины со счетом 1-0. И о валюте. Доллар сегодня стоит 34 рубля 5 копеек, евро 46 рублей 33 копейки. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас к важным международным сюжетам. Совет Безопасности ООН в минувшие выходные призвал к прекращению боевых действий между базирующейся в секторе Газа группировкой «Хамас» и израильскими вооруженными силами. По заявлению израильских властей, с начала текущего кризиса по территории Израиля было выпущено около 500 ракет. В ответ на это Израиль наносит удары по позициям боевиков «Хамас», часто расположенных в густонаселенных районах сектора Газа. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в Газе были убиты 114 палестинцев, 88 из которых гражданские лица. Он опасается, что число жертв среди мирного населения может вырасти, если Израиль начнет в секторе Газа наземную операцию. Соединенные Штаты заявили о готовности оказать содействие для того, чтобы конфликтующие стороны согласились прекратить огонь. Однако мнения американских специалистов относительно целесообразности посреднической инициативы США расходятся. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
По словам постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура, группа арабских стран подготовила проект резолюции Совета Безопасности с требованием прекратить боевые действия в Газе. Мансур считает, что документ будет вынесен на голосование в том случае, если Израиль не прекратит бомбардировки позиций Хамаса. При этом Мансур не упомянул ракетные атаки Хамаса на Израиль. Будет ли на самом деле проект резолюции вынесен на голосование, неизвестно. Как сообщает израильская газета «Гаарец» со ссылкой на источники в дипломатических кругах, Израиль и Соединенные Штаты прилагают усилия к тому, чтобы этого не произошло. В частности, по данным газеты, американские дипломаты работают с Иорданией, которая в Совете Безопасности представляет интересы арабских стран. Пока Совет Безопасности, а на прошлой неделе там состоялось экстренное заседание по нынешнему кризису, ограничился лишь призывом прекратить огонь. Этот призыв в субботу огласил постоянный представитель Руанды при ООН Юджин Ришар Гасана. В этом месяце Руанда является председателем Совета Безопасности. Члены Совета Безопасности призвали к деэскалации ситуации, восстановлению спокойствия и возобновлению режима прекращения огня, заключенного в ноябре 2012 года. С предложением содействовать переговорам о прекращении огня выступили Соединенные Штаты. Об этом президент США Барак Обама заявил в недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По мнению некоторых американских специалистов, Израиль был бы готов к заключению такого соглашения, но Хамас пока не продемонстрировал никакого желания прекратить ракетный обстрел Израиля. Вот что сказал бывший американский посол в Израиле Мартин Индик, который до недавнего времени был специальным посланником президента США на Ближнем Востоке. Он выступал в воскресной программе телекомпании NBC. Я не думаю, что проблема в позиции Израиля. Израиль согласится на прекращение огня. Вопрос в том, как убедить Хамас прекратить ракетный обстрел. Эта группировка хочет выйти победителем. Другой крупный эксперт по международным отношениям, бывший постоянный представитель США в ООН Джон Болтон, который часто выступает с критикой в адрес администрации президента Обамы, считает, однако, что Соединенные Штаты в данном случае допускают ошибку, предлагая свои посреднические услуги. Это не предложение о помощи, сказал Болтон в интервью телекомпании Fox, а попытка оказать давление на Израиль и не дать ему возможность предпринять значительные шаги против Хамаса в секторе Газа и против Хизбаллы в Ливане для того, чтобы обеспечить свою безопасность. Эта инициатива администрации неудачная, даже если она была выдвинута с добрыми намерениями, так как она может привести к обратным результатам. По мнению Джона Болтона, нынешний кризис – это не просто противостояние между Хамасом и Израилем, и подтверждением этому является тот факт, что Хамас впервые использует ракеты, способные поражать цели глубоко на территории Израиля. Эти ракеты поставляются Хамасу либо непосредственно Ираном, либо Ираном через Сирию. Иран стремится получить возможность поражать гражданские объекты на всей территории Израиля, будь то ракетами, выпущенными Хамасом из сектора Газа, или Хизбаллой из Ливана. Нынешний конфликт разгорелся не только из-за недавних убийств израильских и палестинских подростков. Это часть регионального конфликта, а сигнал, который Иран посылает Израилю, заключается в следующем. Если вы нанесете удары по нашим ядерным объектам, то вы можете рассчитывать на то, что в ответ вы получите ракетный обстрел. Что касается дальнейшего развития нынешнего кризиса, то, по мнению Джона Болтона, исключать вероятности того, что Израиль решит использовать в секторе Газа наземные войска, нельзя. Мартин Индик с такой точки зрения не согласен.
На мой взгляд, премьер-министр Израиля весьма не склонен направлять в сектор Газа наземные войска. С его точки зрения, это не отвечало бы интересам Израиля. Его главная цель – добиться прекращения ракетного обстрела Израиля. Он очень осторожный человек в вопросе применения силы, и Хамас это знает. Поэтому мобилизация израильских танков – это блеф, который не срабатывает. Сам Нетаньяху не раскрывает свои планы, но в воскресном интервью телекомпании CBS он говорил о праве Израиля сделать все необходимое для защиты своих граждан. Во время интервью, а оно транслировалось в прямом эфире, были слышны сирены воздушной тревоги. Мне хотелось бы, чтобы ваши телезрители представили себе, что было бы, если бы 80% населения городов США, а я не говорю только о Нью-Йорке и Вашингтоне, а обо всех городах от восточного побережья до штата Колорадо, приходилось искать укрытие в бомбоубежищах. Это положение, в котором мы живем. Мы подвергаемся немыслимой террористической атаке, и, конечно, мы должны защищаться. По словам Нетаньяху, к настоящему времени Хамас выпустил по Израилю от 400 до 500 ракет, и ответные удары Израиля направлены на уничтожение тех, кто осуществляет эти запуски. Что касается жертв среди мирных палестинцев, то Нетаньяху назвал гибель мирных жителей трагедией, но возложил всю ответственность за это на Хамас, который, по его словам, размещает пусковые установки своих ракет на гражданских объектах, таким образом используя мирных жителей в качестве прикрытия. Разница между нами и Хамасом заключается в том, что мы используем противоракетную оборону для того, чтобы защитить гражданское население, а они используют гражданское население для того, чтобы защитить свои ракеты, сказал израильский премьер.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне Владимир Дубинский. Франция сегодня отмечает свой национальный праздник – День взятия Бастилии. О праздновании нынешнего юбилейного года корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Каневская.
В понедельник, 14 июля, в 11 вечера по местному времени, небо Франции на полчаса озарится красочным фейерверком. Салют по случаю национального праздника, больше известного под названием «День взятия Бастилии» или 14 июля, пройдет во всех крупных городах страны. В этом году в Париже тема этого пиротехнического шоу – «Война и мир». Таким образом, его устроители, парижская мэрия и правительство Франции, решили отметить не только 225 лет с начала французской революции, но и сотую годовщину начала Первой мировой войны. Как и каждый год, уже за несколько часов до начала фейерверка в столице на Марсовом поле и у здания военной школы люди начнут занимать места, чтобы иметь возможность лицезреть этот незабываемый спектакль. Стрелять будут с площади Тракадера по другую сторону от Эйфелевой башни, чтобы она оказалась в самом центре разноцветных залпов. В последние десятилетия французы не мыслят 14 июля без традиционного военного парада на Елисейских полях и торжественного салюта на фоне Эйфелевой башни. Гийом Мазо, доцент университета Париж-1 Пантеон Сорбона, сотрудник Института истории французской революции, рассказал о том, как во Франции появилась традиция отмечать день взятия Бастилии.
14 июля впервые отметили в 1790 году. Это был великий праздник, когда в Париже собрались делегаты всех округов, чтобы торжествовать победу французской революции. Праздничные мероприятия были организованы ровно год спустя после взятия Бастилии 14 июля 1789 года, первого знаменательного события французской революции. Эта дата стала национальным символом.
Почему именно Бастилия сыграла такую роль в сознании французов? Что такого необычного было в этой тюрьме, чтобы навлечь на себя гнев жителей Парижа, которые пошли на нее штурмом?
В конце 18 века Бастилия была королевской тюрьмой, очень важной тюрьмой, которую издавна ненавидели обычные французы. Ведь по воле короля в ее застенках мог оказаться каждый, без суда и следствия. Достаточно было лишь одного королевского указа. В те времена Бастилия олицетворяла собой несправедливость и деспотизм. К тому же туда было принято заключать тех, кого тогда называли философами, иными словами, всех тех, кто пытался свободно выражать свои мысли в эпоху Просвещения, требуя большей свободы для народа. Добавьте к этому ее внешние качества. В Париже эту громаду в виде средневекового замка с круглыми башнями было видно практически отовсюду. Еще до начала революции ее ненавидели все жители столицы, для которых она олицетворяла плохую монархию.
Тем не менее, 14 июля – это не совсем та дата, когда произошло непосредственно взятие Бастилии. Крепость была занята революционерами после трех дней бурных манифестаций. В коллективной памяти французов этот исторический эпизод, взятие Бастилии, носит очень позитивный характер, говорит Гийом Мазо. Это своего рода символ революции за правое дело. 14 июля французы отмечают уже больше двух столетий. Естественно, праздник этот менялся по мере того, как менялось французское общество. В наши дни его отмечают совсем не так, как было принято в прошлом.
Сегодня во Франции 14 июля уже не празднуют так, как 100 лет назад, и даже так, как в 1989 году, когда отмечали 200-летие французской революции. Сегодня очень многие люди точно не знают, почему 14 июля является национальным днем. Они смутно припоминают связь с Бастилией, но в их сознании этот день больше связан, например, с традиционным фейерверком. В наши дни этот праздник оторван от своих революционных корней.
Празднества с годами стали более умиротворенными и спокойными. Они все еще собирают французов вместе, но все меньше людей помнят об истинном поводе, говорит Гийом Мазо. Вместе с тем, во французской школе историю революции начинают изучать достаточно рано, еще в начальных классах. Затем ее проходят более углубленно в средних и в старших классах, поясняет собеседник «Радио Свобода». Акцент, однако, делается именно на политических событиях, предшествовавших революции и развернувшихся на ее начальном этапе. Гораздо меньшее внимание, по словам Мазо, уделяется начавшейся по следам этих событий гражданской войне, ее лидерам и вообще второму этапу революции. Французская революция дала французам и всему свободному миру такие базисные ценности, как свобода, равенство, братство. Ее наследие отражено в международном законодательстве в такой важнейшей сфере, как защита прав человека. Оно легло в основу обеспечения гражданских прав и свобод, социальной защищенности граждан. Но это непростое наследие, поясняет Гийом Мазо, ведь достижение этих целей сопровождалось насилием и временным возвращением диктатуры. Неотъемлемой частью торжеств по случаю Национального дня во Франции является военный парад. Каждый год 14 июля по центральным улицам Парижа от площади Бастилии и до Триумфальной арки проходит торжественное шествие, в котором принимают участие подразделения армии, жандармерии и полиции в сопровождении передовой военной техники.
Через год после взятия Бастилии, 14 июля 1790 года, по случаю этого события в Париже прошел небывалый по своим масштабам военный парад. Он длился несколько часов, и на него собрались тысячи человек. Нынешние дефиле в Париже представляются нам наследием этого самого военного парада. С одной стороны, это так. Но с другой стороны, значение у этих мероприятий совершенно разное.
В те далекие времена, говорит историк из Сорбонны Гийом Мазо, в шествии принимали участие волонтеры, люди, не являвшиеся профессиональными военными. Они маршировали с оружием в знак того, что готовы отдать жизнь ради своей свободы, но не ради своей нации. В ту эпоху национализма как такового еще не существовало. Сегодня же речь идет о профессиональных военных. Возможно, в каком-то смысле они тоже стоят на страже свободы, но все же нынешний парад в Париже больше символизирует защиту отчизны и своего народа. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вернемся к российским темам. Петербургские экоактивисты из нескольких общественных организаций собираются обратиться в надзорные органы, чтобы воздействовать на захватчиков берегов рек и озер Петербурга и Ленинградской области. Предварительно для сбора материалов они решили в воскресенье 13 июля провести прогулку по ленинским местам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По ленинским местам, так назвали активисты движения против захвата озер, свою контрольную экоинспекцию захваченных берегов озера Разлив в Сестрорецке. Мы пройдем по тем местам, где когда-то Ленин успешно скрывался от агентов Временного правительства, получивших приказ о его аресте, переплывал в лодке «Разлив», жил в шалаше и в сарае на берегу. В те времена это было возможно, берега были открыты. Сегодня Ленин не смог бы не только проделать свой маршрут незамеченным, но даже пройти к берегу, пишут активисты в своем сообщении, распространенном в интернете. Это не первая экспедиция по захваченным берегам озера. Местные жители уже давно возмущаются тем, что многие собственники коттеджей и земельных участков противозаконно расширяют свои владения, лишая всех остальных возможности подойти к воде. Наиболее активные люди, объединившиеся в такие движения, как «Открытый берег» и «Против захвата озер», не сидели сложа руки, с фактами в руках, свидетельствуют о нарушении Российского водного кодекса, они шли в прокуратуру и в суды, которые время от времени выигрывали. Но, к сожалению, это почти никогда не приводило к реальному устранению нарушений. Цель нынешней экоинспекции как раз и состоит в том, чтобы проверить, как исполняются судебные решения и предписания прокуратуры, и по итогам этой проверки снова обратиться в прокуратуру. Пойдет на контрольную экоинспекцию по ленинским местам и коренная жительница поселка Разлив Анна Шумова. Шушпанова.
Поселок расположен на берегу водохранилища Сестрорецкий разлив, который в народе называют озеро разлив. Это вообще объект ЮНЕСКО, потому что это одно из старейших водохранилищ в мире, созданное по указу Петра I. И плюс оно знаменито тем, что здесь Владимир Ильич Ленин скрывался перед революцией 17 года по своему приезду из Финляндии. И мы как раз пойдем рядом с теми местами, где находится музей-сарай Ленина, то есть где непосредственно Ильич скрывался. Дело в том, что в этом районе очень много берегозахватов. То есть далеко не везде можно подойти к берегу озера свободно. Хотя, согласно статье 6 Водного кодекса, 20 метров береговая полоса должна быть свободна. Причем там имеется как берегозахваты 20-летней давности, да, когда были лихие 90-е, еще не полностью законодательство было сформировано, и так вот они по сей день и стоят. Так и те, которые вот случаются буквально вот на наших глазах.
По словам Анны Шушпановой, даже сейчас на глазах у людей на берегу озера в двух местах ведется незаконно строительство.
Участки купили, и владельцы этих участков решили заодно прихватить себе находящийся рядом берег, да, то есть вот один берегозахват мы приостановили на Петровской набережной, причем как раз вот на Петровской набережной, где происходит этот берегозахват, решили сделать к 300-летию сквер Петра Великого, а фактически от набережной уже мало что осталось, потому что владельцы участков выдвинули собор, и они собирались захватить всю набережную. Если бы не была вызвана полиция и написана в прокуратуру, то они бы захватили огромный участок набережной просто, и туда было бы не пройти. Сейчас они приостановили работы, но все равно там осталась полоса меньше 20 метров.
20 метров у берега не могут быть приватизированы ни при каких обстоятельствах. Но собственники земли давно нарушают закон, а активисты давно борются с нарушителями.
Борются разные люди. Вот мы последние пару лет благодаря интернету стали объединяться. В результате я и еще несколько человек тоже присоединились к движению. То есть работаем с ними, мы ездим куда-то на акции в другие районы, они приезжают к нам, писали письма к прокуратуру, в администрацию. То есть ответы по некоторым берегозахватам конкретно. Прокуратура работала, выигрывались суды, были предписания снести заборы. Ну вот как раз-таки мы пойдем на акции, посмотрим на те заборы, в том числе, которые уже должны были быть снесены, что они как стояли, так и стоят.
Результаты инспекции будут представлены в прокуратуру и в законодательное собрание. Роман Ларин, житель Сестрорецка, говорит, что просто вынужден был стать активистом движения против захвата озер.
Вот этот процесс, он носит лавинообразный характер. Сосед, глядя на то, что творится у него забор, так он тоже думает, а может и мне тоже захватить. И поэтому, глядя на безнаказанных нарушителей, это стимулирует и порядочных людей тоже совершать подобные правонарушения. Они видят, там прихватили, тут прихватили территорию. И все это годами стоит, прокуратура ходит, смотрит, не видит. Участковый на территории тоже на это глаза закрывает. И в итоге процесс, я не знаю вообще, есть ли ему край. Или будет так, местные совсем жители будут жить кусочки гетто, а остальная территория вся будет захвачена землевладельцами.
Все это как-то смахивает на огораживание в средневековой Англии, известное нам из школьного курса истории, когда шел массовый захват общинных земель.
К сожалению, не присутствовал там в тот период, но название очень подходит. Цель нашей прогулки – актуализировать эту тему. Есть ряд адресов, по которым уже были написаны заявления в прокуратуру, в кадастровое ведомство, в администрацию. По некоторым есть предписание прокуратуры, что заборы должны быть перенесены. Мы хотим посмотреть, выполняется ли предписание прокуратуры. Прокуратура по факту не делает вообще ничего. Всю работу делаем мы, активисты. Мы собираем материал, мы выписываем номера этих участков, мы пишем заявления, мы хлопочем о всем. Прокуратура действует. Мы, значит, фиксируем старые объекты. Если будут какие-то новые случаи, тоже их фиксируем. Приглашены представители районной администрации, муниципальных советов, районной прокуратуры. Если собственники соизволят открыть и поговорить, и заслушаем мы собственников, все это под камеру с фиксацией. Проблема системная касается всей страны, потому что штрафы, ну, просто смехотворны. За курение на остановке сейчас до 3000 штраф, а за то, что человек захватил на несколько сот, даже миллионов рублей территории, он платит штраф там 800 рублей. Это совершенно неадекватные наказания, надо их приводить в порядок.
Депутат городского парламента Анатолий Кривенченко, тоже участвующий в прогулке по ленинским местам, с этим согласен.
Мы принимаем все возможные законы меры для того, чтобы прекратить это безобразие раз, и чтобы ответственные лица несли какую-то ответственность, когда они загораживают берега, строят какие-то каналы, на побережье разлива, препятствуют и проходу жителей по берегам и по использованию озера, и строить свои причалы. Считаю, что им все дозволено здесь, в нашей стране. Мне кажется, что ситуация должна быть изменена. Я надеюсь, что она будет изменена, в том числе и действиями общественности и законодательного собрания. У нас уже вышла инициатива повышения административной доли ответственности. Я думаю, сейчас опять видим.
Очередная попытка усмирить захватчиков будет сделана по итогам воскресной инспекции озера «Разлив». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Еще один сюжет из Петербурга. Городское правительство окончательно отказалось от очередного амбициозного проекта экс-губернатора Валентины Матвиенко — строительство на Васильевском острове театра песни Аллы Пугачевой стоимостью более 15 миллиардов рублей. С подробностями наш корреспондент Виктор Дизунков.
17 августа 2011 года на последнем заседании в должности губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко утвердила постановление городского правительства о предоставлении земельного участка под строительство театра песни Аллы Пугачевой. Это решение вызвало серьезную критику в Петербурге. Во-первых, земельный участок в устье реки Смоленки площадью почти в 3 гектара был продан под строительство театра без конкурса. Денег за него в казну заплатили 39 миллионов рублей, что, по мнению экспертов, раз в 10-15 меньше его рыночной стоимости. А сам театр в проекте больше напоминал полугостиницу-полубизнес-центр. Впрочем, такое решение Валентины Матвиенко объясняет не ее любовью творчества Примадонны, а тем, что в состав акционеров общества с ограниченной ответственностью театр песни Аллы Пугачевой входили партнеры друга Владимира Путина, владельца «Стройтрангаз Холдинг» Геннадия Тимченко, Максим Воробьев и Михаил Кенин. Кстати сказать, Максим Воробьев является братом руководителя в те годы фракции «Единая Россия», вице-спикера Госдумы, а ныне губернатора Московской области Андрея Воробьева. Однако в начале марта 2013 года депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев и два градозащитника Илья Коломиец и Наталья Чаликова оспорили в Куйбышевском районном суде законность строительства театра песни Аллы Пугачевой на основании того, что этот проект нарушает генеральный план Санкт-Петербурга. По мнению градозащитников, этот проект согласован так, что участок, где должен появиться театр, фактически перекрывает магистраль, которая должна вести к центру города от намывных территорий Васильевского острова, где планируется поселить более 100 тысяч человек. Градозащитник Илья Коломиец по собственному опыту знает, что во времена губернаторства Валентины Матвиенко различные разрешения такого рода строительства выдавались с грубейшими нарушениями законов и нормативных актов.
Я здесь не обсуждаю сам проект, там, хороший он или плохой для города. Вопрос в том, что он вредил городу однозначно. А чиновники, начиная... Ну, я не буду там брать самые высшие силы, которые стали за этим делом, но вот госпожа Киселева, которая однозначно, руководя комитетом по градостроительству и архитектуре, очень много сделала шагов, которые очень сильно повредили городу. Проводились там проекты планировки территории, изымались незаконно, ну, формально законно изымались из проектов планировки территории проекты межевания, исключались, хотя госпожа Киселева, будучи землеустроителем, однозначно понимала все следующие шаги, тупиковые для города. Что касается территории, там, земель, которые под руководством бывшего вице-губернатора Метельского, земельные участки, которые планировались под строительство станции метро для города Санкт-Петербурга, куда-то исчезли из городской казны, оказались потом в частных руках. Ряд комитетов имущественного блока города Санкт-Петербурга, они участвовали и, манипулируя законодательством, они изымали территории, которые необходимы для развития инфраструктуры города, попадали потом эти земельные участки, приватизировались, попадали в частные руки, а потом из бюджета за городские деньги они выкупались городом обратно.
Градозащитники суд выиграли. Любопытно отметить, что сразу после вынесения вердикта в Куйбышевском районном суде друзья Геннадия Тимченко, Максим Воробьев и Михаил Кенин вышли из состава акционеров общества с ограниченной ответственностью «Театр песни Аллы Пугачевой». И акционерами его, кроме самой певицы и Кристины Арбакайте, стал глава холдинга PMI «Петербургская музыкальная индустрия» Евгений Финкельштейн. Теперь акционеры театра песни Аллы Пугачевой намерены судиться со Смольным и возвратить затраченные на проект 100 миллионов рублей, 30 миллионов из которых были выплачены городу за аренду земельного участка. Театр песни Аллы Пугачевой – это последний мегапроект из списка экс-губернатора Валентины Матвиенко, который закрыл нынешний исполняющий обязанности губернатора Георгий Полтавченко. Орловский туннель, Новоадмиралтейский мост, дворец искусств венгерской корпорации «Тейгранит» стоимостью 10 миллиардов рублей, гостиничный комплекс на месте мемориальной блокадной подстанции, в которую экс-сенатор Андрей Молчанов вложил 400 миллионов рублей. И вот, наконец, театр песни Аллы Пугачевой. Виктор Разумков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. В 13:05, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой. Ну, а я прощаюсь с вами до 16:00. Слушайте информационно-аналитическую программу «Время свободы» и оставайтесь на волнах нашей радиостанции.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, в 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».